Антон Гринченко. Шепот мирного неба. Глава 1. Голос из эфира. Сталинград пах пылью и надеждой. Едкой известковой пылью от свежей штукатурки и тлеющей от разборки завалов. И надеждой, простой, как краюха горячего хлеба в конце смены. Марк Егоров, затянутый в потертую гимнастерку без знаков различия, шагал по территории завода, ставшего ему за год почти домом. Руки сами проверяли ровность кладки, глаза выискивали нестыковки в чертежах, нанесенных прямо на фанерных щитах. Его мозг, оточенный войной на поиск нарушений, теперь находил их в криво уложенной балке или в слишком бледном растворе. И тут нарушение нашло его. У проходной, у сложенного избитого кирпича сарайчика, где размещался медпункт, разгорался скандал. Двое мужиков в робах, с лицами, почерневшими от усталости и мазута, рвали друг у друга ящик с красным крестом. «Мне для бригады!» У Шурика руку распарило, сейчас загноится. «А у нас в цеху трое с температурой. Отдавай, я сказал!» Между ними, словно белый маяк в этом мареве гнева, встала женщина в выцветшем халате. Невысокая, хрупкая. Но осанка была, стальной пруд. «Поставьте!» Ее голос не крик, а точный, режущий удар. Он прозвучал над гулкой площадкой, и оба рабочих замерли. «Поставьте ящик. Сейчас. Иначе ни ты, ни твои подчиненные не получите от меня даже аспирина до конца месяца. Понятно?» Голос. Низкий, чуть хрипловатый от постоянного напряжения, но бесконечно твердый. В этом голосе была та самая командирская сталь, что не терпит возражений. Но для Марка это было нечто иное. Этот голос. Он пробил толщу времени и туман в его голове, как луч прожектора сквозь ночную мглу. Он услышал не слова, а интонацию. Тот же ровный, успокаивающий тембр, что звучал в наушниках, когда их группа, прижатая к земле минометным огнем, ждала своего часа. «Василек, я Соловей». Тишина на чистоте. «Ждите моего сигнала». «Ждите». Сердце Марка ударило по ребрам, как отдачу от выстрела. Он не думал. Ноги понесли его сами. «Эй!» — крикнул он рабочим, и его собственный голос, грубый от неиспользования, прозвучал чужим. Мужики, уже притихшие, отшатнулись, увидев его лицо, бледное, с резко заострившимися скулами и глазами, в которых вспыхнуло что-то опасное, давно забытое. Они опустили ящик. Женщина обернулась. У нее было усталое, милое лицо с большими серыми глазами, в которых жила постоянная тень. Она посмотрела на Марка, чтобы поблагодарить, и ее взгляд скользнул по его лицу, по шраму у виска, по жесткой линии губ. Ничего. Ни искры узнавания. Только профессиональная благодарность. «Спасибо, товарищ прораб». Марк стоял, словно парализованный. Голос совпадал, а лицо — нет. Или память изменяла. Он видел во сне другое лицо, смутное, размытое дождем и болью. Но этот голос был ключом. Он был в этом уверен. «Простите», — сказал он, и слова дались ему с трудом. «Мне кажется. Мы знакомы. Ваш голос. Мне кажется, он меня спас однажды. Лидия Петровна, именно так, строго и отстраненно, звали ее здесь, нахмурилась». Подобные подкаты она слышала и раньше. Но в глазах этого высокого, замкнутого прораба не было наглости или расчета. Там была пустота. И в глубине этой пустоты мучительная, искренняя попытка что-то выловить. Это смутило ее. «Вряд ли», — сухо ответила она, наклоняясь, чтобы проверить ящик. «Я работала на другом фронте. А голосов, которые спасали, на этой войне были миллионы». Она взяла ящик, двинулась к своему сарайчику. Но сделала три шага и остановилась. Обернулась еще раз. Почему-то ей стало не по себе. Не от страха, а от щемящего чувства, будто она что-то упускает. Что-то важное. «Как вас зовут?» Вдруг спросила она, сама не зная зачем. «Марк». Марк Иванович Егоров. Имя ничего не сказала ей. Но отчество. Иванович. Глупая, иррациональная мысль пронзила ее, а мой Марк был Николаевич. Нет, конечно же нет. Совпадение. Лидия Соколова, отрезала она, уже почти жалея, что завязала разговор. Работаю здесь. Спасибо еще раз. И скрылась за дверью медпункта. Марк еще долго стоял на месте, вглядываясь в нарисованный кем-то красным крест на фанере. Соловей. Позывной выплыл из глубин, яркий и точный. Он не ошибся. Но что это меняло? Она его не узнала. А он? Он не мог вспомнить ее лица. Только голос в эфире, сквозь треск и помехи, который был его единственной нитью к жизни в том аду.